Глава 15. Долина звенящих ручьев. В горах осень всегда наступает раньше, чем на равнинах. Вот и теперь близкие холода уже начали золотить на окрестных склонах кусты и низкорослые деревца, и только тлеющая печь продолжала исправно греть своих обитателей. Зимой здесь редко залеживался снег, но даже если землю сковывало крепким морозом, из глубины продолжали бить кипящие родники. Мастеровитые шаны не поленились провести глиняные трубы. Откроешь задвижку, и прямо в чан бежит горячая струйка. Хорошее место. Вот только на западном склоне смрадно клокотали смоляные озера, и там и сям по телу горы возникали, словно нарывы, глубокие провалы, наполненные испепеляющим жаром. В последние годы огненные язвы мало-помалу подбирались все ближе к деревне, но, по словам Рак, шанов это не особенно беспокоило. Во-первых, деревня стояла на несокрушимой скальной плите, не поддававшейся даже землетрясениям, не говоря уже об огне, прожигавшем только мягкую землю. А во-вторых, угодить в палящую ловушку мог разве что квор или житель низин, ничего не смыслящий в норове гор и не умеющий с ними поладить. Своих родных детей печь всегда предупреждала о близящейся опасности. На месте зарождающейся ямы жухли и умирали растения, или подтаивал снег, если дело происходило зимой. Опять-таки, нашлось и применение для огненных провалов. Шанские гончары делали замечательную посуду и обжигали ее в подземном жару, опуская вниз железные клетки. Чаши и горшки обретали при этом столь замечательную звонкость и блеск, что даже в самой Тинвилене не стыдно было их продавать. Волкодав видел кованные клетки с приделанными цепями, видел, как их погружали в раскаленные недра. Клетки показались ему достаточно вместительными, чтобы запихнуть человека. Как знать, что в рассказах о взаимных жестокостях двух племен было вымыслом, а что правдой? После того, как едва удалось спасти от квар и тигулов беременную Рак, Вен ничему уже не удивлялся. Неужели, думал он, на заоблачном кряже повторится все то, что когда-то произошло на засечном? Сделаются безлюдными прекрасные горы и начнут их считать злым местом, негодным для обитания? Неужели земной люд нисколько не поумнел со времен последней войны? Отоспавшись, он облюбовал солнечную полянку недалеко от деревни и начал воинское правило, без которого не полон прожитый день. Хотя сказать, что он так уж хорошо отоспался, было нельзя. Если в поселении истинных его изводило ощущение камня, готового свалиться на голову и расплющить, то здесь тревожило нечто иное, и это нечто исходило из земных бездн. Чтобы не говорили ему о несокрушимой скале, державшей на ладони деревню, из-под земли сочился то ли запах, то ли что-то более тонкое и неуловимое, чем запах. Волкодав никак не мог определить для себя, что же именно, и знал только одно – будь его воля, он унес бы отсюда ноги, и как можно скорее. К сожалению, воли ему никто не давал. Шаны устроили праздник. Возвращение Рак, которую никто уже не чаял увидеть живой, было несомненным знаком воли Отца Неба, пообещавшего племени скорую победу над ненавистными квар и тигулами. Старейшин во главе с вождем Лагимом не особенно смутило даже то, что женщина, согласно обычаю, обязанная рожать в строгом уединении, исторгла дитя на руки чужому мужчине. Люди немедля припомнили сходное рождение 100 лет назад, на исходе векового пленения. Тогда появился на свет величайший вождь, умудрившийся вывести свое племя из рабства. Как тут не предположить, что чудесное разрешение Рак тоже сулило шанам радостные перемены. Да еще этот бог, доселе неведомый людям, но определенно благой. Ну а самое радостное, что могли вообразить шан и тигулы, был, конечно, разгром ненавистных врагов и казнь пленников, которых едва не овдовевший муж Рак собирался своими руками топить в кипящей смоле. Волкодаву жаль было два народа, не умевших поделить между собой громадный заоблачный кряж, но в чужую жизнь вмешиваться не годилось, и в особенности человеку вроде него, не способному толком разобраться с самим собой. Вен хмуро предвидел, что теперь его, пожалуй, до конца дней не отпустят воспоминания о поселении истинных итигулов на горе Четыре Орла. Вернее, о народе Утавегу, обитавшем рядом с людьми. И о страшном искушении, которому он, волкодав, чуть было не поддался. Память жгла его. Вот уже несколько суток прошло после побега, и даже при сильном желании ничего нельзя было изменить, а уверенность, что он поступил правильно, все не приходила. То есть уверенность-то была, недаром он сделал то, что сделал, но и сожаление не отпускало. Внутренний разлад мешал сосредоточиться, деревянный меч никак не становился дышащим продолжением тела. Чужеродный предмет, неведомо как попавший ему в руки. Ведь мог бы сейчас бежать среди белоснежных собратьев, наслаждаясь пиршеством звуков и запахов, неведомых человеку. Мог бы. А вместо этого зачем-то угнездился на корточках, опираясь на подушечки босых ступней и подняв сведенные пятки и размеренно взмахивая перед собой увесистым куском дерева, стараясь не потерять равновесие. Зачем? Мышь вылизывал шерстку, пристроившись на деревце, росшем у края поляны. Листва на деревце была зеленая, но большей частью скрюченная и жесткая. То ли из-за того, что зеленью нельзя было полакомиться, то ли по другой какой причине, облюбованный было насест скоро разонравился маленькому летуну. Он сморщился и чихнул, как если бы его смущала неприятная вонь. Потом снялся и перепорхнул к валунам, прикрывавшим лужайку от холодного ветра с гор. И завертелся над камнями, недовольно вереща. Двух молодых шанов, пытавшихся незаметно наблюдать из-за этих камней, волкодав заметил уже давно. Один 15-летний юнец по имени Тхалет был из тех, кого он уложил отдохнуть незадолго до встречи с воинами Элдага. Второй, Маоюн, приходился старшим братом мальчишки. Волкодав не стал обращать на парней никакого внимания. Пускай смотрят, если охота. Все равно он не делал ничего такого особенного, что мать Киндарат не благословляла показывать стороннему человеку. Когда ребята поняли, что обнаружены, они перестали прятаться и подошли. «Мы радуемся, чужеземец, что вкушали с тобой от одного хлеба», — сказал Маоюн. «Ты хорошо сделал, что выручил наш урак». Должен же он был сказать что-то учтивое, затевая разговор с гостем. Младшего такие предрассудки, кажется, не обременяли. «Одного жаль. Воин ты никудышный», — заявил он волкодаву. Маоюн дернул его за ухо, но больше для вида, и Тхалет вырвался. «Ты ведь и тогда, и теперь нипочем не обнаружил бы нас, если бы не твоя летучая тварь, норовившая нагадить нам на головы. Чего ты стоишь в открытом бою, хотел бы я знать». Вен мог бы спросить его, не беспокоит ли помятая шея, но не спросил. Для него давно миновали те времена, когда любой намек на недостаточное мастерство воспринимался как страшное оскорбление и требовал немедленных опровержений. «Может, и никудышный», — проворчал он безразлично. «Настоящий воин бросил бы стервятникам наши трупы, а ты оставил нам жизнь, как какой-нибудь робкий трусишка, никогда не видевший крови», — продолжал юный шан. «У тебя даже нет оружия, приличного свободному человеку. Длинные мечи хороши только для полумужчин из предгорий, боящихся подойти вплотную к врагу. Ну а ножом, который ты носишь на поясе, только лепешки маслом намазывать. Я уж вовсе молчу про ту палку, с которой ты упражняешься. У нас такими дети играют, которым по малости лет железа в руки не дают, чтобы не порезались». Тут волкодав наконец заметил то, что Эврих, наверное, распознал бы с первого взгляда. А именно, оба юноши с трудом давили рвущийся наружу смех. Вен запоздало сообразил, что его просто испытывали. Разговор, несовместимый с обычаем гостеприимства, на самом деле был сплошной шуткой. Шутки волкодав понимал. Иногда. Отвечать на них по достоинству так и не научился. Маоюн выдал себя первым. Расплылся в неудержимой улыбке, потом также быстро стер ее с лица. Взрослому пристала сдержанность. «Ты и вправду великий воин, чужеземный брат», — проговорил он торжественно. «Ты не обращаешь внимания на мальчишку хотя бы и с кинжалом у бедра. Мы с Тхалетом приемные дети Рак. Мы еще как следует не поблагодарили тебя за то, что ты вернул к очагу шанов и мачеху, и нашу маленькую сестричку. Но это все равно плохо, что ты ходишь без настоящего мужского оружия», — нетерпеливо вмешался Тхалет. Пойдем к дядьке Шинаю, кузнецу. Он сделал много кинжалов и подберет такой, чтобы пришелся тебе по руке. Он плавит железо в самородном огне, и потому-то с нашими клинками не могут сравниться те, что делают кворы. Волкодав сказал: «Только если ты мне покажешь, как здесь у вас ими дерутся». Он имел в виду научиться новому искусству, когда ему подарят кинжал, ибо давно усвоил: «Не гнушайся никаким новым умением, мало ли что пригодится однажды». Однако братья поняли его по-своему. Старший кивнул младшему: «Покажи». Тхалет счастливо заулыбался, отчего строгое лицо юного воина вновь стало совсем мальчишеским, проказливым и лукавым. Потом перестал улыбаться, покошачий прянул назад, правая рука оказалась возле бедра и, скользнув, извлекла из ножен кинжал. Движение получилось завораживающе красивым. Тугой узелок тонкой шелковой ткани на конце рукояти, удививший некогда волкодава, при этом развернулся в большой ярко-малиновый платок. Вен не отказался бы узнать, каким образом Тхалету удалось так ловко распустить плотно собранный сверток. Зато предназначение платка сразу сделалось очевидно. Юный воин бросался вперед и стремительно отступал, перетекал и перелетал вправо и влево, вертелся волчком, выгибался так, словно в его теле совсем не было костей. Яркий шелковый хвост при этом то и дело летел прямо в лицо воображаемому противнику, не давая уследить за движением руки, направлявшей нешуточно грозное лезвие. Оно еще и порхало в ладони, глядя то вверх, то вниз, прячась и возникая между пальцев и временами упираясь основанием рукояти в ладонь для пронзающего тычка. «Вот это называется горный кот выходит из пещеры», — негромко пояснил Маоюн. «А это трава шех встречает дуновение утреннего ветра. А теперь маленький камень на дне прозрачного озера». Мастерство Тхалета не подлежало никакому сомнению. Сперва волкодав просто любовался отточенным боевым танцем, сидя в позе почтения. Потом испытал более сложное чувство и попробовал в нем разобраться, ибо оно беспокоило. В Беловодье он тоже встречал мастеров воинских искусств, да еще каких. Но там, в мире, переросшем убийство человека человеком, эти искусства служили не отнятию жизни, а совершенствованию духа и тела. Оттого наставления учителей начинались всегда одинаково. Когда-то давно, объясняли они, ошибка в движении означала несомненную гибель. Вот и теперь попробуйте вообразить смертельную опасность и все сделать так, как если бы от этого зависела ваша жизнь. Ученики пробовали представить. Иные с большей добросовестностью, иные с меньшей. И было замечено, что из тех, кто лучше других приучал себя собирать воедино разум и волю и устремлять их вперед вместе с мечом, получались самые искусные зодчие, песцы, повара. Но на их клинках не было крови, а на кинжале Тхалета она была. И то, от чего в Беловодье у волкодава ликовала душа, здесь, на этой полянке, показалось ему бездумным изяществом смертельно опасной ядовитой змеи, которая не осознает ни собственного великолепия, ни того, что жуткое совершенство убийцы есть извращение самого понятия красоты. И еще. Волкодав слишком хорошо помнил себя 19-летним, только что вышедшим с каторги, одержимым одной единственной мыслью – постичь воинское мастерство и убить людоеда. Тхалет был младше, но Вену все равно как будто поднесли зеркало, и то, что он усмотрел в этом зеркале, его ужаснуло. «Так вот, значит, каким меня время от времени видит Эврих. Вот, стало быть, почему разошлись наши дороги с матерью Кендарат. А ведь ему пытались это объяснить». Только он не понимал, о чем с ним говорят. Потребовалось увидеть мальчишку Тхалета, еще не умевшего ничего по праву положенного мужчине, кроме одного – убивать. Увидеть его и неожиданно сказать себе: «Я не хотел бы, чтобы мой младший брат был на него похож». Младший брат волкодава теперь, наверное, уже вновь родился в какой-то другой семье, потому что старший брат за него отомстил. Яра. Доверчивый и добрый Яра, так славно рассуждавший о выборе и сделавший его, когда начали издеваться над беззащитной рак. «Я не хочу, чтобы Яра стал таким, как Тхалет. Я не хочу. Бог грозы, если ты еще слышишь меня, сделай так, чтобы этого не случилось. Что я должен совершить ради этого, Господь мой? Вразуми. И даже если ценой окажется жизнь, Господи, яви только волю свою». «Орел подставляет правое крыло солнцу», — продолжал пояснять Маоюн. «Горный лук дремлет под полуденным солнцем». «Э, чужестранный брат, да ты вроде совсем и не смотришь». Ответить волкодав не успел, потому что как раз в это время над крышей дома вождя заревел рог. Рогу было много лет. Прадеды нынешних Шан и Тигулов выковали его из гулкой меди почти сразу после возвращения из рабства. Низкий рев, напомнивший волкодаву осенние клики туров у него на родине, слышен был по всей тлеющей печи. В этот рог трубили очень редко, только созывая народ на защиту деревни. «Кворы зло», — сказал Маоюн. «Идут мстить за то, что наша мачеха им не досталась. Скоро мы станем топить их в смоляных озерах на западном склоне, и они проклянут день и час, когда их глаза обратились в сторону ее палатки». Волкодав промолчал. «Аи!» — выкрикнул Тхалет. Кинжал взмыл с его ладони и, оставив в воздухе трепещущий малиновый след, без промаха поразил у края поляны засохшее деревце. Тхалет чуть ли не в припрыжку помчался вынимать меткое лезвие. Мальчишка сиял. Его в равной степени грело и удачное завершение вдохновенного танца, и то, что совсем скоро предстояла битва. Великая битва, совсем как те, о которых рассказывали старики. Когда кинжал встречается с живой плотью, это гораздо забавнее плясок просто так, с клинком, пронзающим пустоту. Ему было знакомо это ощущение, и он радовался, что вновь испытает его. Когда Тхалет выдергивал из мертвого стволика свой кинжал, с веток осыпались листья, еще вчера зеленевшие. Под корнями деревца зрела огненная яма. Так близко к селению земные нарывы доселе не подбирались. Если бы внимание Тхалета не было притуплено радостной близостью битвы, он наверняка удивился бы, а может даже и испугался. Потому что все знали, под этим местом уже простиралась твердь скалы, державшей, как на ладони, людские жилища. Никаких провалов подземный жар здесь случиться попросту не могло. «Знаешь, почему людоед держал меня в клетке?» — сказал Тилорн. «Нет», — ответил волкодав. Подумал и добавил. «Однажды я тебя спрашивал, но ты не захотел. Я не то чтобы не захотел», — смутился мудрец. «Просто я очень долго избегал малейших намеков на причины своего плена. А ты тогда спросил меня несколько неожиданно». Волкодав промолчал. «Ты понимаешь», — продолжал Тилорн, — «случай занес меня во владение Кунса, как раз когда он начинал строить свой замок. Я посмотрел, как надрывались невольники, копавшие каменистую землю, и жалость подвигла меня совершить непоправимую глупость. Я обратился к Винитарию, представился чужеземным ученым и предложил ему некий состав. У нас он называется порох».
«То есть просто пыль?»
«Да. И теперь, я полагаю, мои предки дали этому веществу столь скромное имя как раз от того, что слишком хорошо знали его грозную силу. Точно так же, как если мы говорим просто «зверь», мы подразумеваем «понятно». Это смесь селитры, серы и древесного угля, приготовленного из деревьев определенного возраста и породы. Впрочем, не в подробностях суть. Порох обладает свойством стремительно сгорать, высвобождая раскаленный воздух, сметающий все, что мешает его истечению. Вот почему при посредстве пороха можно ломать скалы и вздымать целые горы земли. Когда я сделал излишним непосильный труд рабов, Винитарий всячески обласкал меня и назначил главным строителем замка. Я радовался возможности применить свои знания и тому, с каким вниманием он всегда меня слушал. Я думал, вот ученик, на которого не жаль тратить силы и время. Но потом... Потом он захотел, чтобы твой порох смел для него вражеский тын.
«Откуда ты знаешь?»
«Не знал. Догадался». «Вот видишь... А я ни о чем не догадывался, пока не сделалось поздно. Когда же я спохватился и увидел, что могу породить завоевателя похуже Гурцата, которым у вас до сих пор пугают детей, я пытался бежать, но был схвачен. И тогда я вспомнил,
что в нашем мире порох изобретали несколько раз. Его изначальные творцы понимали, каких дел он может наделать в недостойных руках, и уничтожали все записи, дабы не отягощать свою совесть. Вот и я решил последовать их примеру и не допустить распространения зла, даже если ценой окажется жизнь. Волкодав молчал, прикидывая, как бы поступил в подобных обстоятельствах он сам. Вообразить оказалось непросто. Ему случалось сражаться за тех, кого он любил, кто был ему дорог, но класть жизнь, чтобы чужие люди не убивали других, тоже совершенно чужих. «Мой мир слишком дорого заплатил за прекращение войн», — проговорил Тилорн. «У вас другая история. Но коль скоро я сделался ее частью, люди не должны убивать людей, друг мой. Я иначе не мог». Из деревни Квары Тигулов в деревню Шан и Тигулов можно было попасть несколькими путями. Самый краткий, избранный в свое время беглецами, пролегал мимо Харан Кира, но сколько-нибудь многочисленное войско застряло бы там надолго. Тропа изобиловала такими местами, где можно было пролезть только по одному, да и то поддерживая друг дружку. Имелся и широкий путь, по которому мог пройти не то что вооруженный отряд, но даже и стадо овец. Это была дорога через Глор-Килм-Айсах, долину звенящих ручьев. Насколько Эврих понял из скупых объяснений горцев, приветливей и краше уголка не было во всем заоблачном кряже. Аранту разъяснили также, почему благодатная долина оставалась незаселенной. Слишком, мол, просторное и открытое место, плохо подходящее для тех, кто все время ждет нападения. Потому-то квары и шаны предпочитали терпеть немалые трудности, отсиживаясь каждый в своем орлином гнезде. Квары, борясь с постоянными камнепадами, шаны, медленно поджариваясь на горячем боку тлеющей печи. Вот если бы тот, либо другой народ разом сделался многочисленней вдвое, а враждебное племя столь же внезапно куда-нибудь подевалось. И еще. Если верить Лагиму, два этигульских рода до сих пор не перерезали друг дружку в открытом сражении единственно потому, что на много дней пути окрест не имелось достаточно обширного луга, где могли бы огородить священное поле два войска по полсотни бойцов. «Почему же, — спросил Эврих, — вы до сих пор не сделали этого на Глор-Килм-Айсах, если, как ты говоришь, там хватило бы пространства не то что для битвы, но даже и для совместного поселения?» «Потому, — отвечал вождь Лагим, — что долина звенящих ручьев — место заповедное. Никто не ходит туда с оружием, ни мы, ни презренные кворы, отринувшие обычаи предков».
«Заповедное?»
«Да, мы в скудости нашего знания считаем это потому, что оттуда хорошо смотреть на Харан-Кир. Человеку, стоящему в долине звенящих ручьев, обитель пращуров видится престолом, достойным самого Отца Неба». «Но почему тогда, — спросил Эврих, — и вы, кворы, в нарушение своих же законов, идете туда сегодня во всеоружии, собираясь сражаться посреди запретной долины?» Лагим печально и строго посмотрел на него. «Это должно было однажды случиться, чужеземец. Вы двое и с вами моя сестра взошли на Харан-Кир и вернулись живыми. Теперь мы понимаем, это был знак. Что-то сдвинулось в самом основании мира. Моя сестра родила на священной горе и была не одна, как учит наша вера, а с двоими мужчинами. И опять ничего не случилось, никакая нечисть не коснулась ни ее самой, ни ребенка, ни вас со спутником. Этого не могло произойти, но это произошло. Ты верно заметил, что мы приняли рак, не подвергая ее обычному очищению роженицы? Мы ведь поняли, что Отец Неба вещает нам о переменах, и не внять его знамению было бы ослушанием. А похороны неведомого Бога, о которых ты сам мне рассказал, а гроза, подобную которой не припомнят старейшие из стариков, чему после этого ты удивляешься, чужеземный брат? Воистину пришло нам время узнать, кто любезен Отцу Неба, мы или кворы. И где же совершить Божий суд, если не в заповедной долине у подножия Харан-Кира и перед ликом Отца нашего, незримого седающего на престоле?» Лагим помолчал, сосредоточенно глядя вперед, и вдруг сверкнул глазами. «Но вряд ли я ошибусь, собиратель премудрости, если скажу, что ты еще запишешь на своих листках, как будут выть и корчиться кворы, когда их вместе с проклятыми псами будут бросать в смоляные озера и опускать на цепях в раскрытые рты огненных ям. Ибо все чудеса, явленные нам в эти дни, были добрыми знаками, внятно гласящими о справедливости неба». Выслушав речь вождя, Эврих покинул Лагимы и, борясь с дурнотной тоской ведомого на смертную казнь, побежал разыскивать волкодава. Так чувствуешь себя в жутком сне, когда и сражаться не можешь, и некуда отступать. Вот только сон обрывается пробуждением, и можно утереть липкий пот, радуясь, что все было не наяву. Эврих озирался, обводя взглядом вершины, вздымавшиеся со всех сторон. Зубчатые спины уснувших драконов, а за ними еще и еще, и чистая даль не спешила заволакиваться дымкой, как бывает только в горах. Маленькое войско шанов двигалось к собственной смерти удивительно красивыми местами. И толку-то с этой красоты, думалось Эвриху. Кого она остановит? Кого остановила красота засечного кряжа? Воины обреченного племени между тем шутили и веселились, и от этого было едва ли не хуже, чем в ту черную ночь, когда неумолимые волны мчали троих пловцов под копытом мрачного всадника, и блуждающая скала надвигалась на них, как сама смерть. В тот раз случилось чудо, и они остались в живых. Сегодня чуда не будет. Всадник их пощадил. Люди, твердо намеренные перерезать друг друга, до последнего человека не пощадят никого. «Вот и все твои дополнения», — скорбно говорил себе молодой Арант. «О чем мечтал? Рядом с солигриновым свитком на полочке их однажды увидеть? А сколько людей получше тебя втоптали в кровь и дерьмо, какие бесценные книги выдрали из переплетов и пустили на мешочки для запасных стрел?» Волкодав шел вместе с горцами, но в то же время неуловимым образом сам по себе. Эврих, не привыкший оставлять удивительное необъясненным, даже отвлекся от собственных переживаний и невольно попытался определить для себя, в чем тут дело. И скоро сообразил. Молодые шаны двигались тесной толпой, но к волкодаву ближе, чем на два шага, не подходил ни один. И не то чтобы его намеренно сторонились. Все получалось само собой, так, словно вена ограждала невидимая стена. Точно так, как когда-то шагал по Кандарской улочке суровый Икташ. Волкодав шел очень спокойно, глядя вдаль и расчесывал костяным гребнем волосы, сняв с кос ремешки. Эврих собирался что-то сказать ему, однако ноги, помимо разума, унесли Аранта за ту же невидимую границу, и он подумал, вряд ли на волкодава в его нынешнем сосредоточении осмелится сесть даже муха. Это было правдой. Шустрый мышь и тот тихо висел на своей петельке, вшитый в ножны меча, и не решался побеспокоить хозяина. Отряд между тем завернул в ущелье, сперва показавшееся Аранту глухим тупиком. Снова пришлось лезть через нагромождение каменных глыб, вызвавших в памяти Харан-Кир и пещеру мертвого бога. Некоторое время Эврих вынужден был внимательно смотреть под ноги, а когда поднял глаза, то увидел, что они пришли в Глор-Килм-Айсах. Он, конечно, до сей поры ни разу здесь не бывал, но долину звенящих ручьев узнал бы всякий, кто слышал хотя бы отрывочное ее описание. Теснина вывела маленькое войско на южный склон горной гряды, на широкую плоскую террасу, покрытую самой роскошной травой, которую Эврих когда-либо видел. Громада хребта, возвышавшаяся севернее, не допускала сюда холодные ветры. Даже недавняя буря, гонявшая по всему кряжу снежные смерчи, не сумела намести здесь сугробов. А если и сумела, то они сразу растаяли под ласковым солнцем. Терраса, раскинувшаяся на доброе поприще, обрывалась внезапным откосом. Там зияло ущелье, проточенное быстрой рекой. К пропасти бежали ручьи, от крохотных до полноводных не вдруг перешагнешь. Они брали начало на склонах хребта и весело прыгали по камням, звеня тысячи голосов, и над маленькими водопадами дрожали семицветные радуги. А за ущельем круглилась небольшая гора, удивлявшая мягкими очертаниями среди изломанных каменных пиков. Легкие облачка, пронизанные солнечным светом, кутали ее плечи. А позади высился двуглавый гигант, одетый вечными ледниками — Харан-Кир. Солнце висело прямо над священной вершиной, бросая на красноватые скалы голубые отсветы льда. Среди горцев мгновенно прекратились всякие разговоры и смех, а Эврих почувствовал, как подступили к глазам невольные слезы. Казалось, со стороны гор исходила и наполняла душу громадная неслышимая музыка, слишком громадная, чтобы возможно было отобразить ее в звуках. И в таком месте они собирались резать друг дружку, выяснять, у кого больше прав созерцать эту чудесную красоту, спорить о том, чьи дети станут молиться ей и славить богов, одаривших земной мир долиной Глор-Килм-Айсах. Шаны слева и справа от Эвриха начали опускаться на колени, кланяясь Харан-Киру. Аранд торопливо последовал их примеру и заметил, что на другом конце луга точно так же преклоняли колени Квар и Тигулы. И тоже, наверное, мысленно просили отца неба и предков о даровании победы. Вот сейчас будет отдана дань Вышним, и они перестанут притворяться, будто не замечают друг дружку. И... «У тебя с собой книга, которую ты пишешь», — раздался вдруг над ухом Аранта тихий шепот волкодава. Воин опять говорил на языке Тилорна, ибо этот язык, рожденный по ту сторону звезд, был здесь понятен лишь им двоим. Эврих на всякий случай действительно нес в маленькой сумке дополнение и письменные принадлежности. Жизнь уже научила его, что с главнейшими сокровищами лучше не разлучаться. Аранд похолодел от дурного предчувствия, кивнул, обернулся и близко увидел серо-зеленые внимательные глаза Венна. «Держись позади всех», — так же тихо продолжал волкодав. «Если у меня не получится, сразу беги. Не оглядывайся и не пытайся помочь. Надо еще разыскать Тилорна в корабль». «Что у тебя не получится?» — испуганно спросил Эврих, уже понимая, что распущенные волосы волкодава, как всегда, не к добру. Вен явно что-то задумал, но что именно, выяснить не удалось. Вождь Лагим вскинул руку, и шаны двинулись на врага. Двинулись медленно, в грозном молчании. Необычная стычка предстояла им, битва на глазах у богов, сражение, призванное навсегда разрешить старинную тяжбу. Эврих не посмел ослушаться волкодава. Он не сегодня усвоил, что во всем, касавшемся воинского дела и драк, с Веном лучше не спорить. Аранд воспользовался старой как мир уловкой, с помощью которой несмелые люди пытаются оттянуть неизбежное, притворился, будто поправляет завязку на сапоге, и дал воинам себя обойти, оказавшись за спинами. На него не обратили внимания. Да чужака ли, когда отец неба взвешивает на ладони судьбы племен? Сблизившись на расстояние оклика, два отряда остановились. Сейчас вожди огородят и осветят поле сражения, и воители войдут внутрь очерченного пространства, чтобы выйти обратно победителями. Или вовсе не выйти. Седобородые кряжистые деды, цветущие мужчины, мальчишки с едва проклюнувшимися усами. Аранд разглядел Элдага, а потом и Яру, по праву близкого родственника, стоявшего недалеко от вождя. Среди квары тигулов мелькали белоснежные спины, воины привели с собой утавегу, примерно половину стаи. Эврих отрешенно подумал, что это, пожалуй, дает им преимущество. Если бы он видел, какие чудеса выделывал с кинжалом Тхалет, он бы изменил свое мнение. Юные воины уже подавали своим вождям нарезанные стебли травы шех, когда благоговейная тишина неожиданно взорвалась всеобщим ропотом. От войска шанов отделился один человек и размеренным шагом пошел вперед, чтобы встать посередине поля, еще не размеченного для битвы. Волкодав. При виде него утавегу разразились горестным воем, и во главе со старейшей хлынули навстречу своему вожаку. Вероятно, только поэтому на Венна не накинулись сразу с обеих сторон. Квар и Тигулы были слишком изумлены поведением псов, чтобы думать о чем-то еще. Шан и Тигулы, вскинувшие был луки, смерть перебежчику, вовремя сообразили, что белые духи не простят им ни одной случайной стрелы и бросятся рвать, а значит, святость сражения будет непоправимо осквернена. Утавегу окружили волкодава кольцом, жалобно скуля и оглядываясь то на него, то на хозяев, то на врагов, которых выучка, закрепленная памятью поколений, повелевала убивать, не раздумывая. Они и теперь с радостью совершили бы то, к чему были приучены, но приказ вожака удерживал их крепче любой цепи. Старейшая еще время от времени косилась на горный склон по ту сторону пропасти. Волкодав и сам ощущал смутное беспокойство, как-то связанное с этой горой. В чем тут было дело, разбираться было некогда. Он знал только, что ни за какие блага не полез бы на этот приветливый с виду склон, даже если бы не было пропасти, а его настигала погоня. Чувствуя на себе десятки взглядов, он, не торопясь, расстегнул пряжку, вытянул наплечный ремень и взял солнечный пламень вместе с ножнами на ладони. «Даже если ценой окажется жизнь...» «Вождь Лагим», — сказал волкодав, обращаясь к шанскому предводителю. «Ты посадил меня у своего очага и разделил со мной хлеб, называя кровным братом племени Шан и Тигулов. Я этим горжусь». Лагим ничего не ответил, но его воины, еще державшие стрелы на тетивах опущенных луков, принялись стыдливо убирать их в колчаны. Минул угар первой яростной вспышки, и стало ясно, что целиться в родственника неприлично, недостойно мужчин. «Вождь Элдак», повернувшись в другую сторону, продолжал волкодав. «Ты принимал меня в своем доме и кормил хлебом из своих рук, называя кровным братом племени Квары Тигулов. Я этим горжусь». Эврих сообразил, наконец, что было на уме у его спутника. «Брат моего брата – мой брат. Два этигульских рода, 200 лет назад разлученные жестокой войной, обрели общего родственника. Урожденного или названного не все ли равно?» Святость побратимства строго соблюдалась в горах. Поднять руку на побратима – переступить честь. «Вы оба мои великие братья», — сказал волкодав. «Решите убивать друг друга, убейте сначала меня. Я не буду сопротивляться, и мои другие братья вам тоже не помешают». Утавегу, стеная и скуля, отползли ему за спину. В собачьих душах бушевало безысходное горе. Погибнет вожак и станет незачем жить. И они никак не могли помочь ему, только оказать послушание, которого он от них попросил. Волкодав повернулся лицом к Харан-Киру, опустился на колени и замер, положив меч у правой ноги. Эврих знал, что левой рукой Вен действовал не хуже любого природного левши, но очевидно было и то, что этим своим умением он не воспользуется. «Убивайте тогда уж и меня», — услыхал Аран свой собственный голос. Вокруг стояла потрясающая тишина, казалось, необъяснимо замолкли даже ручьи, и на Эвриха обратились все взгляды. Молодой Аран судорожно прижал к груди сумку с дополнениями, начал пробираться вперед. «Тебе, Элдак, мы вернули племянника, дитя твоего несчастного брата, погибшего по ту сторону моря. Мы преодолели страшные испытания, чтобы украсить твой дом еще одним юным мужчиной. Забудь об этом, вождь, если так уж боишься, как бы не потрескалась бирюза на твоем знаменитом кинжале. А тебе, Лагим, мы вернули сестру и маленькую племянницу, которую она носила в чреве. Мы не побоялись ни людей, ни богов, чтобы у твоего очага засияло двойное сокровище. Подойди сюда, Лагим, и убей, но помни, что Рак и ее дочь стоят здесь, рядом со мной». Эврих выкрикнул эти слова и почувствовал слезы, бегущие по щекам. «Даже если ценой окажется жизнь». Так они и застыли вдвоем посреди широкого луга между двумя отрядами, готовыми схватиться в сражении и резаться до последнего. Ученый, стиснувший белыми пальцами самое дорогое, что у него было, сумку с недописанной книгой. И воин, добровольно отложивший меч. Кто видел волкодава 3 года назад, на краю другой пропасти, именовавшейся препоной, оценил бы. И было тихо. Прошло мгновение, и еще... И еще никто не двигался с места. Потом утавегу вдруг вскочили, как по команде, и, пятясь из щетине загривки, хором залаяли и завыли. Волкодав поднял склоненную голову и посмотрел в ту же сторону, что и его четвероногие братья. Туда, откуда все это время исходило невнятное, но остро ощущавшееся предупреждение. Горцы, боявшиеся отвести глаза от неприятелей, замерших в нескольких десятках шагов, стали оглядываться. Что-то происходило за пропастью на южном склоне долины. Что именно, некоторое время понять было трудно. Потом люди увидели. Там пришло в движение нечто настолько громадное, что разум поначалу отказывался воспринимать. Обширный ломоть земли и камней вдруг взял и тихо пополз вниз прямо на глазах у людей. То есть тихо было лишь в начале. В бездну пропасти рушилась половина горы, а такое никогда не происходит бесшумно. Дрогнул под ногами лук, плеснули потревоженные ручьи, и докатился протяжный глубинный стон сокрушаемой тверди. Люди сперва ощутили его ногами и телом, и только потом ударил в уши низкий чудовищный грохот. На том берегу рвался дерн, выламывались из вековых гнезд укоренившиеся валуны, взмывали из стиснутых непомерной тяжестью недр фонтаны воды, перемешанные с камнями и глиной. Взмывали, пронзая не успевшие расступиться облачка, на мгновение зависали в сотрясаемом воздухе, успевали показаться вновь возникшими очертаниями горы и все-таки опадали, сперва медленно, потом быстрее и быстрее рушились вниз, вниз. Горцы, привычные к оползням и обвалам, не поддались бездумному ужасу. Нынешнее разрушение было просто побольше тех, что происходили обычно, только-то и всего. Еще не повод, чтобы без памяти уносить ноги. Наученные опытом поколений, они сразу поняли, что северный берег был вне пределов опасности. И все-таки естественная робость, охватывающая смертных при виде столь грозного явления сил, заставила людей и животных теснее приникнуть друг к дружке. Сами того не заметив, шаны-тигулы, квары-тигулы и утавегу смешались в одну, чего уж там, крохотную горстку трепещущей жизни, жмущейся вместе перед лицом чего-то вселенского, необозримо громадного и вовсе не склонного замечать их ничтожные муравьиные распри. Эврих впоследствии придет к выводу, что дело, по-видимому, не обошлось без вмешательства очень могущественной воли, намеренно подтолкнувшей два племени. Волкодав выслушает его доводы и согласится с предположением о милосердном промысле богов. Кто-кто, а Вен слишком хорошо знал, насколько люди склонны грызть глотку друг другу, даже стоя на краю неминуемой гибели. Так что, коль скоро не дошло до резни, но все это будет потом. А покамест истинные тигулы и итигулы-изгнанники вместе смотрели на совершавшееся по ту сторону ущелья, и вековая вражда казалась чем-то второстепенным. И каждого, явно или неосознанно, посетила мысль о том, что под небом нет вечного, и однажды, по манию богов, раздосадованных мелкой грызней недостойных существ, вот так в громе и грохоте возьмет, да и канет в никуда и ничто весь их мир. Мир, в котором можно любить, ревновать, искать счастье и выделывать чудеса с кинжалом, украшенным полосой яркого шелка. «Как бы реку не запрудило!» — прокричал, возвышая голос, чтобы быть услышанным, вождь Элдак Быстрый Клинок. «Жаль будет, если зальет Святую Долину». «Не зальет!» — точно так же во все горло отозвался вождь Лагим. «Когда-то я спускался к реке. Там такое течение, что вынесло даже валуны, оставив гладкое дно». Элдак не очень поверил, и тогда они вдвоем бесстрашно подошли к самому краю. И тигулы видели, как вожди вытягивали руки, показывая друг другу что-то внизу. Между тем светопреставление мало-помалу утихомирилось. Оползень смел все державшееся сколько-нибудь непрочно и сам с собою иссяк. Опали тяжелые волны густой водяной жижи, а ветер унес и рассеял завесу мутных брызг, висевшую в воздухе. Прекратился грохот и гул, лишь время от времени с медленным треском скатывались последние глыбы. Все глаза принялись жадно обшаривать вывернутые наизнанку недра горы. Что там? Может, вход в удивительные подземелья? Или самоцветная жила, обнажившаяся на радость жителям гор? То, что предстало их взглядом, потрясло увидевших едва ли не больше, нежели сокрушительный обвал, только что отгремевший. Разом стало понятно, отчего Глор, Килм, Айсах величали заповедной долиной. Халет едва ли не первым упал на колени, выпустив скулящего, поджавшего хвост утавегу, которого, сам того не замечая, обнимал все это время. В разломе горы обнаружилась статуя. Статуя сидящей женщины, неведомо когда и неведомо кем врезанная в толщу красноватого камня. Развалины утесов служили ей троном, а прямо за спиной величаво возносился к небесам Харан-Кир. Именно отсюда, с Глор-Килм-Айсаха, более всего похожий на небесный престол. Натеки грязи быстро опадали с изваяния, так, словно каменное чудо сверхъестественным образом отряхивалось, по-женски охорашивая одежду. Вот, мол, я и здесь, наконец. Что вы, дети, успели без меня натворить? Ощущение было настолько могучим, что взрослые, сидеющие и сполосованные рубцами мужчины неудержимо чувствовали себя нашкодившими мальчишками.
«Мама, я, честное слово, не...» — пробормотал Маоюн. «Прости меня, я не хотел».
«А, по-моему, это мачеха Рак», — шепнул брату Тхалет. Эврих отвернулся от каменной женщины, чувствуя, как слезы отчаяния и вдохновения, только что душившие его, сменяются жгучими слезами раскаяния, неведомо в чем. Какое наитие вело резец древнего скульптора, умудрившегося сообщить своему творению черты его Эвриха-матери. И не только черты, но даже их выражение. Точно с таким лицом она выбегала навстречу ему всякий раз, когда он приезжал в благословенную Арантиаду в маленький город Фет. Стыдливо и поспешно Арант утерся рукавом и посмотрел на волкодава, рядом с которым стоял. Вен сидел очень прямо, крепко зажмурившись и до болезненного хруста сжав кулаки. Его губы что-то шептали, а из-под век по щекам пролегли две мокрые дорожки. Довести волкодава до подобного состояния было очень непросто. Требовалось для этого уж всякое незрелище двух племен, готовых броситься друг на друга, и не угроза смерти, если не удастся их примирить. Но что же тогда?
«Мама», — вдруг прошептал Вен.
Эврих ошалело повел глазами и на колено преклоненных этигулов увидел на бородатых лицах то самое выражение, которое мгновение назад поспешно стер со своего собственного, и разум ученого, привыкшего сопоставлять, вспышкой озарила догадка. Каждый видел свое.
Храм древних богов вырвалось у него.
Каменное изваяние улыбнулось ему с той стороны пропасти, и наваждение кончилось. Черты женщины ненадолго расплылись, или, может, просто облачко набежало, а потом застыли уже измененными, и Эврих снова узнал их. У статуи, вытесанной один вседержитель знает когда, оказались черты Сегины, сумасшедшей Сегины, деревенской дурочки из безымянного поселения в захолустье северного Нарлака, где случайно пролегла их с волкодавом дорога. Случайно ли? Теперь Эврих был в том отнюдь не уверен. А вот что сделалось объяснимо, так это непонятный почет, оказанный сумасшедшей жрецами богов-близнецов. И ее, вернее, ее постоянные россказни о сыновьях, затерявшихся неведомо где, и о том, что за богиня была призвана в помощь бедняжке Вионе, гадать стало излишне. Равно как и о природе замерзшего, вырубленного из ледника и не оставившего ни частицы своей плоти на погребальном костре, и о том, почему изваяние матери, сокрывшееся от людских глаз после утраты сыновей, именно сегодня явило себя племенам, готовым осквернить кровью самое подножие храма. Эвриху захотелось немедленно поведать горцам о своей чудесной догадке и рассказать им, как это невозможно затевать убийство на глазах у матери обоих народов. Однако судьба, или Сегина, распорядилась так, что все совершилось без него. Похоже, невероятный обвал, открывший статую солнцу, был всего лишь звеном в цепи разрушений, потрясших в тот день заоблачный кряж. Из ущелья, где велась между скалами тропка к шанской деревне, выбежал быстроногий мальчишка. Он мчался так, словно за ним гнались, и размахивал руками, что-то крича. Это был младший пасынок Рак, еще не носивший кинжала. «Тлеющая печь провалилась», — расслышал Эврих, когда задыхающийся мальчишка подлетел ближе. «Кузнец Шинай, — говорит, — дождевая вода пролилась внутрь и бьется с подземным огнем. Деревни больше нет. Мы еле спаслись от смерти, выскочив из домов». Шаны-тигулы, умевшие без промаха определять направление среди нагромождений хребтов, невольно оглянулись туда, где осталось селение. Там восходило над ближними вершинами облако странной формы, увенчанное белоснежной клубящейся шапкой
и во все стороны разлетались от него стаи перепуганных птиц. Надо думать, некоторое время назад стоявшим в долине звенящих ручьев полагалось бы услышать грохот и свист пара, рвущегося в небеса, да только шум ближнего оползня похоронил все прочие звуки. Шаны отчаянно бросились навстречу мальчишке. Каждый принялся расспрашивать о своей семье, живы ли, успели ли отбежать, когда проваливалась деревня. По словам паренька, уцелели все, даже младенцы и дряхлые старики. «И теперь мы все идем сюда, чтобы помочь убивать кворов или умереть вместе с вами, ведь у нас больше нет дома». Его слова напомнили мужчинам о том, зачем, собственно, они сюда собрались. Эврих увидел, как воины снова начали отодвигаться прочь друг от друга, стягиваясь в два разных отряда. Мальчик тем временем впервые посмотрел на другой берег ущелья, увидел статую и от изумления даже шагнул вперед. «Мама?» А из прохода в утесах, откуда не так давно выходило войско шанатигулов, уже показались женщины, старцы, ребятишки и немногочисленные мужчины, оставленные стеречь дом. Одной из первых на землю Глор-Килм-Айсаха ступила Рак. Новорожденную дочь она несла на руках, еще с полдюжины детей разного возраста жались к ней, боясь отойти. Для шанатигулов это были те, кого следовало защищать до последнего вздоха, те, чье присутствие властно изгоняло самую мысль о возможности поражения. Что же до квары-тигулов, они узрели перед собою добычу. Кое у кого начали разгораться хищным блеском глаза. Волкодав едва не первым заметил белый комок, летевший к людям с другого конца долины. «Твой пес бежит, вождь Тилдак», — сказал он старейшине кваров. Пес мчался беззаветно, отдавая бегу все силы. Развивалась длинная шерсть, валился из дымящейся пасти мокрый красный язык. У Тавегу заволновались при виде собрата, с воем устремились навстречу. Вой был горестным. Подлетев, пес бросился Элдагу на грудь, чуть не свалив вождя в затоптанную траву, и принялся судорожно облизывать хозяину лицо. Он захлебывался плачущим лаем, словно хотел что-то сказать. Элдаг тревожно хмурился, не понимая. Утавегу метнулся от него к волкодаву, в отчаянии прижался к ногам. Вен опять приник на колени, обнял изнемогшего пса. «С твоим домом такое же несчастье, Элдаг», — проговорил он, медленно обращаясь к вождю. «Мой брат говорит, дождевые ручьи подточили опору камней, и скалы обрушились. По счастью, Утавегу, оставленные в деревне, вовремя предупредили людей, а самых беспомощных выволокли на себе. Твой народ сейчас идет сюда, чтобы вместе с воинами принять жизнь или смерть. Хорошие псы у тебя, вождь». Произнося эти слова, он сам выглядел до такой степени собакой, что Элдак поверил ему. Сразу. И полностью. Вот значит как вертелось у Эвриха на уме. Вот значит как. Непослушных, дрочливых детей следует хорошенько отшлепать, чтобы поскорее набирались ума. В обоих отрядах было примерно поровну воинов, однако нападать на шанов стало бессмысленно. Мужчины мужчинами, но если за каждым его женщина, готова, если придется, пустить в ход и ногти, и зубы, если не кинжал, снятый со стены разрушенного жилища. И что важнее, квары стали оглядываться. В дальнем конце луга должны были вот-вот появиться те, кому полагалось бы сидеть дома, под защитой неприступной стены и свирепых собак. Воин не должен так оглядываться в бою, иначе конец и ему, и тем, кого он силится оградить. Эврих смотрел то на одних, то на других, на мрачно насупившихся вождей, и видел, что они с волкодавом больше ничего не могли сделать. Жертва, которую они предложили, думая отвести два племени от бессмысленной распри, осталась невостребованной и, похоже, успела забыться. И даже мать Сигина, каждому посмотревшая в душу, не сумела погасить в этих душах черный огонь. Остановит ли материнский укор беспощадного воина, способного, не сходя с места, перечислить 10 родственников, убитых или замученных теми, с кем его хотят помирить? Он сказал себе, что сейчас неминуемо начнется резня, и вдруг увидел Яру. Кандарский сирота как-то робко бочком протиснулся мимо Элдага, вождь даже не остановил его, не поняв намерений приемного сына, и неожиданно пошел через луг туда, где угрюмо, закрыв спинами своей семьи, стояли шанские воины.
Золотистый отлив кожи делал его бледнолицым среди темно-медных соплеменников, но нынче Яра был действительно бледен чуть не до зелени. Правда, чем дальше он уходил, тем больше расправлялись его плечи и увереннее становилась походка. Так идут за смертью или за славой, которой нипочем смерть. А у ноги юного горца вышагивал молодой Утавегу, еще не взрослый пес, но уже не щенок, верный спутник, обретенный позавчера на священном перу, связавшем их жизни. Время от времени Яра касался ладонью белого щетинистого загривка, и пес поднимал голову, готовый к послушанию и защите. Теперь на них смотрели уже все. Эврих заметил, мальчишка шел прямо к Рак, стоявший за плечом мужа, и вот, наконец, приблизился и остановился. «Госпожа Рак!» — звонко прозвучал его голос. И тигулы знали множество способов оживить надорванные связки, и Яра почти не хрипел. «Госпожа Рак, ты верно не позабыла, как в деревню, ныне исчезнувшую с лика гор, привели пленницу, и как Яра, сын Ярана Ящерицы, называемый сегодня младшим сыном вождя, был среди тех, кто плясал кругом пленницы и смеялся, подбирая для нее казнь?» Женщина ответила не сразу. Некоторое время она пристально, испытующе смотрела ему в глаза. Потом что-то шепнула настороженно замершему мужу, и тот отодвинулся на шаг в сторону, пропуская ее. Рак вышла вперед, держа на руках спеленутую дочь. «Я помню», — негромко, глуховато проговорила она в ответ. Яра, побледнев еще больше, церемонно расстегнул на себе пояс и стащил курточку, а потом и рубашку, ту самую, старенькую, сшитую матерью, и остался обнаженным по пояс. Люди, хорошо знавшие обычаи тигулов, поняли, что было у него на уме. И действительно, Яра вытянул из ножен охотничий нож, ибо кинжала у него, не пролившего вражеской крови, еще не было, и бестрепетно прочертил по голой груди три глубокие поперечные полосы, немедля обросшие густой бахромой алых потеков. Яра приложил к ним левую руку, хорошенько размазал и протянул женщине окровавленную ладонь. «Госпожа Рак, не моя заслуга в том, что ты осталась жива и дала рождение той, что толкалась у тебя в чреве, когда твои руки привязывали к цепям. Отцу неба было угодно прислать тебе на помощь других людей, гораздо смелее и благороднее меня. Госпожа Рак, чтобы такого больше не случалось между нашими племенами...» Горло все-таки подвело его. Голос сорвался, но Яра мотнул головой и упрямо докончил. «Чтобы такого больше не случалось между нашими племенами, я прошу тебя, госпожа, позволь мне быть женихом и хранителем твоей маленькой дочери и любовно оберегать ее, пока она не войдет в возраст замужества и не станет мне женой перед отцом неба и пращурами, ликующими над вершиной священного Харан-Кира». С его ладони обильно капала кровь. Чем глубже борозды на груди, тем, по мнению тигулов, искренние были намерения. Довольно долго Рак не двигалась с места и не произносила ни слова. Потом медленно, очень медленно развернула пеленки, выпростала крохотную ручонку, разжала стиснутый кулачок и приложила ладошку спящей дочери к протянутой навстречу руке Яры, словно ставя печать. С младенческого крика до самого «прости» таинственную книгу слагаем по пути. Теснятся чьи-то лица за каждой строкой, мы черкаем страницы бестрепетной рукой. Мы веселы и правы, мы скачем напрямик, размашистые главы заносятся в дневник. А если и помарка испорчена строка, ни холодно, ни жарко нам с этого пока. Успеем возвратиться, попридержать коней, подумаешь, страница, их много в книге дней. Что гоже, что не гоже, и кто кому должник, когда-нибудь попозже исправим черновик. Но поздно, милый, поздно, не отыскать мостов, и делается грозным шуршание листов, обиженные люди, забытые долги, поправлено не будет в минувшем ни строки. Кому мы, обещая, солгали без стыда, уходят не прощаясь, уходят навсегда. Кого мы оттолкнули, кого мы подвели, корявых загогулин напрасно не скобли. И наша повесть мчится к финалу, а потом последняя страница покроет пухлый том. И также запоздало, стирая слезы с глаз,
как мы иных бывало, другие вспомнят нас.